У нас познакомила Евгения Мельникова. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице утром условия для гололедицы, наледи. Минимальная температура минус 4, минус 6 градусов, по области минус 2, минус 7. На востоке области до минус 10. Температура днем минус 1, минус 3, по области 0, минус 5. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха в течение суток 0, плюс 2 градуса. Семь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Конституционный суд и права пенсионеров. Поправки к закону о пенсионном страховании. Подробности в репортаже примерно через минуту. Смотрящие со стены. Чей портрет может висеть в кабинете премьер-министра Владимира Путина? Подробнее об этом в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». И новый учебник истории. Допустимо ли единообразие при изучении ее дискуссионных страниц? Этой теме была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени», отрывок из которой вы также услышите в ближайшие полчаса. Накануне обсуждали католическое Рождество, сегодня обсуждаем подготовку к новогодним праздникам. И вопрос, который мы предлагаем слушателям, звучит просто. Писали ли вы поздравления или стихи на Новый год? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер, номер пейджинговой компании в Москве 96143, абонент радио «Свобода». Также ждем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. Конституционный суд России рассмотрел жалобы, касающиеся почти 29 миллионов россиян. Здесь оспаривались поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, лишившие граждан старше 1967 года рождения накопительной части трудовой пенсии. По мнению суда, закон не нарушает прав будущих пенсионеров, однако законодатель обязан предусмотреть механизм, который позволит инвестировать накопленные средства, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Оспаривать конституционность действующего в России пенсионного законодательства решили Константин Катанян, Лидия Ревенко и Дмитрий Слободенюк. С 2005 года они оказались за бортом пенсионной реформы, точнее той ее части, которая гарантировала гражданам дополнительный источник для повышения размера будущей пенсии в виде накопительной ее части. Однако эта жалоба не получила поддержки. Конституционный суд подтвердил законность исключения из новой накопительной пенсионной системы тех, кто родился до 1967 года. Однако, вынося решение, конституционные судьи все-таки указали на необходимость законодательного урегулирования вопросов, связанных с возможностью граждан распоряжаться накопленными средствами, говорит один из заявителей Константин Катанян.
Законодатель, когда изменял условия обязательного пенсионного страхования, ранее установленные для нашей возрастной категории, он был обязан указать цели своего решения и предусмотреть такое правовое регулирование, я цитирую, которая не приводила бы к полной утрате граждан возможности пополнять каким-либо способом денежные средства, ранее учтенные в специальной части их индивидуальных лицевых счетов. И это правовое регулирование, как отмечает суд, своевременно осуществлено не было. Поэтому законодатель должен воспользоваться своими правами и устранить пробел, образовавшийся в законодательстве.
А значит, те деньги, которые за два года люди успели накопить на своих счетах, не потеряются. Более того, их все-таки можно будет инвестировать по своему усмотрению, говорит Константин Катанян.
Вот теперь действительно эти средства никуда не денутся, потому что сам пенсионный фонд и правительство не могли нам точно ответить на вопрос, куда же эти деньги все-таки денутся. И ходили слухи, что их просто переведут из накопительной части в страховую. Вот теперь совершенно ясно, что это наши деньги, что этими деньгами мы имеем право распоряжаться и впредь. Пока что мы имеем право только передавать их из государственной компании в негосударственную или наоборот. Но после того, как поправки в закон будут приняты, действительно должен быть определен порядок, когда человек добровольно хочет участвовать в обязательном пенсионном страховании.
Теперь многое зависит от того, как скоро в законе появятся необходимые изменения, поскольку решения Конституционного суда, хотя и обладают силой закона, в России исполняются крайне плохо. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
7:11 в Москве. Утреннюю программу, как всегда, в это время продолжает выпуск обзора центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Лера, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Вопрос у нас сегодня игривый, вы уже слышали, писали ли вы поздравления и стихи на Новый год. И, насколько я понимаю, вы успели что-то найти в продолжении темы.
Да, вот вы знаете, Никита, рояль в кустах затерялся нынче. Литературная газета очень нам поможет, нам и нашим слушателям ответить на этот вопрос. И вот я предлагаю. Первая полоса литературной газеты. Вот как раз стихи. «От года свиньи к году семьи». Так устроена природа, и встречать привык народ каждые 4 года високосный Новый год. Он не кажется нам раем, он суровый иногда. Президентов выбираем мы в подобные года. Впрочем, мы не унываем, високосный тоже год. Мы на годы уповаем, а не ждем от них невзгод. Хоть зовем мы их, однако, зверски, что не год, то зверь. Год змея, год бык, собака, год петух. Но вот теперь развернем пошире плечи, а проводим год свиньи. Назовем по-человечьи год грядущий, год семьи. В этот Новый год хотели мы не супер-сверхчудес, а чтоб цены не взлетели до заоблачных небес, чтоб народ не вырождался, чтоб народ не вымирал, чтоб найти Минфин старался материнский капитал, чтоб спокойно жилось миру, без терактов, грабежей, чтоб любой имел квартиру, чтобы не было бомжей, чтобы жилье доступным стало, чтоб пошел в деревню газ, чтобы нам всего хватало и чтобы всем хватало нас». Словом, в общем-то и целом, чтобы жить любимым делом и чтобы в праздничные дни встретить радости одни. Друг, напиться не спеши, лит газета от души.
Прекрасно. Спасибо, Валерия.
Ну вот, вот я надеюсь, что нашим слушателям теперь будет легче отвечать на поставленный нами вопрос. Ну а теперь вернемся к нашим баранам, вернее, к нашим первым полосам. И скажу, тут уже как-то будет не очень радостно. Тема, которую сегодня обсуждает несколько изданий, это решение Конституционного суда по пенсиям. Речь идет о том, что КС не нашел возможности повысить будущие пенсии россиянам, родившимся до 1967 года. Суд одобрил положение закона о пенсионной реформе, в соответствии с которыми 29 миллионов граждан, это мужчины 53-66 годов рождения и женщины 57-66, лишились шанса приумножить свои доходы в пожилом возрасте, размещая часть трудовой пенсии в частных пенсионных фондах. На старте реформы в 2002 году 40-летние еще участвовали в накопительной пенсионной системе, но с 1 января 2005 года вступили в силу поправки об обязательном пенсионном страховании, оставившие за ними только страховую часть пенсии. Правда, маленькую победу истцам, а это менеджер Лидия Ревенко, журналисты Константин Катанян и Дмитрий Слободянюк, вчера все же удалось одержать маленькую победу, отбив хотя бы те скромные деньги, которые в 2002-2004 годах они уже успели разместить в пенсионных фондах. Озаглавлена публикация в газете «Газета», к примеру, «Финансовый кризис среднего возраста».
Спасибо, Валерия. Валерия знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На борту траулера «Винсен», сгоревшего несколько дней назад у берегов Сахалина, обнаружены тела 4 погибших моряков. В Казахстане на территории Алма-Атинского международного аэропорта при взлете взорвался самолет частной германской компании. Погиб 1 человек. Российские правозащитники призвали Дмитрия Медведева использовать свой авторитет и остановить преследование оппозиционной молодежи. Центр избирком сегодня планирует зарегистрировать в качестве кандидатов на пост президента Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Союз журналистов России требует объяснения от телекомпании НТВ по поводу одного из сюжетов передачи «Реальная политика» с Глебом Павловским. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире радио «Свобода», передача «Время и мир», аналитический радиожурнал. Ее ведет Ирина Лагунина. Станет ли Баку столицей Олимпиады 2016 года? Рождество в фонтанном доме, традиции музея Анны Ахматовой. И открытие специальной серии этой недели «Глобальное потепление. Год 2007. Лед». Все это темы аналитического радиожурнала «Время и мир». Слушайте сегодня в 10:00 по московскому времени. Ну а прямо сейчас утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
С чего же мы начнем?
Никит, ну, как вы сами можете понять, так как вчера был большой праздник во всем мире, Рождество, и спортсмены тоже люди, поэтому крупных соревнований не было, и, наверное, даже не потому, что спортсмены не могли принять участие, но, наверное, для того, чтобы дать отдохнуть другим людям, потенциальным болельщикам, которые были заняты более важными делами вчера. Ну, из результатов могу назвать только, как сыграли в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации команды. Три встречи состоялись в ночь со вторника на среду. Кливленд выиграл Майами 96-82, Лос-Анджелес Лейкерс у Феникса 122-115, Портленд у Сиэтла 89-79. Ну, а наиболее такими важными, наверное, событиями в мире спорта вчера были подведение итогов. Как всегда, в конце года подводятся итоги лучших спортсменов, тренеров и других номинаций. Так, Олимпийский комитет России вчера назвал лучшим спортсменом года Глеба Гальперина, прыжки в воду, лучшей спортсменкой Татьяну Лебедеву, как мы помним, легкая атлетика, прыжки, лучший тренер 2007 года Дзамбулат Тадеев, вольная борьба, лучшая мужская команда сборной России по баскетболу и лучшая женская команда сборной России по гандболу. Исполком Российского футбольного союза тоже назвал вчера лучших в нескольких номинациях по итогам года. Так, лучшим игроком страны признан полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов. Приз как лучший тренер прошедшего чемпионата России по футболу получил наставник подмосковного «Сатурна» Гаджи Гаджиев. Открытием российского футбольного сезона 2007 года назван вратарь столичного «Динамо» Антон Шунин. Лучшим голкипером чемпионата России 2007 года признан Юрий Живнов из футбольного клуба «Москва». В номинации «Команда года» названо сразу четыре лауреата. Это сборная России по мини-футболу, ставшая бронзовым призером чемпионата Европы, мини-футбольная московская «Динамо», которая выиграла кубок УЕФА, женская студенческая сборная России по футболу, которая досталась второе место на Всемирной универсиаде, и, наконец, футбольная сборная России среди инвалидов-ампутантов, которая стала второй на чемпионате мира. В номинации «За вклад в развитие футбола» победил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Ну, еще один интересный приз был вчера присужден, это приз за лучшую акцию года. Он достался Всероссийскому объединению болельщиков, которое было отмечено за большой баннер с изображением атакующего медведя на трибунах Лужников в поддержку российской сборной на отборочном матче Евро-2008 Россия-Англия. И, наконец, премия «Легенда футбола» за 2007 год присуждена Виктору Понедельнику, Анатолию Исаеву и Галимзяну Хусаинову. Ну, перерыв, о котором я вначале говорила, оказался небольшим, и сегодня уже стартует много интересных турниров. Так, например, в Чехии, в городах Пардубице и Либерец начинается чемпионат мира по хоккею среди молодежных национальных сборных. Завершится он в первых числах января уже Нового года. В нем участвуют 10 команд в группе А. Это Канада, Чехия, Швеция, Словакия и Дания. А в группе Б – Россия, США, Финляндия, Швейцария и Казахстан. Победители групп сразу выходят в полуфинал, и еще два участника полуфинала определятся в стыковых матчах команд, которые займут в группах вторые и третьи места.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Смотрящие со стены, чей портрет может висеть в кабинете премьер-министра Владимира Путина. Публикации на эту тему, которая появилась в российском интернете, посвящена наша традиционная рубрика «Политика онлайн».
Система власти в России держится на знаках и символах, а сила и влияние вождя во многом зависит от того, где, как, в каком багете помещается его изображение. Так начинается комментарий московского публициста, заместителя главного редактора журнала «New Times» Андрея Колесникова под заголовком «Смотрящие со стены», с которым можно познакомиться на сайте газета.ру. Автор отмечает, что вопрос, чей портрет будет висеть у премьера Путина в кабинете в Белом доме, не такой уж праздный, как это могло бы показаться на первый взгляд.
Может быть, члены Думвирата как-нибудь поделятся. Портрет Путина будет висеть у Медведева в кабинете, а портрет Медведева у Путина. Вариант номер два – щадящий. И у руководителей страны, и у чиновников всех категорий будет висеть двойной портрет. Путин и Медведев едва ли не в ногу следуют по шикарному лобби президентского корпуса, очень довольные друг другом. В иные времена проблема решалась проще. Вешался портрет с Лениным, сверлящим умными такими глазами с искорками входящего в кабинет, и дело с концом, не подкопаешься.
В этой логике, продолжает Андрей Колесников, нашему чиновному люду стоило бы ставить на стол элегические портреты Ельцина. Он ведь у нас отец-основатель государства. Но, с другой стороны, сказано ведь, что 90-е годы – источник всех бед. Так или иначе, сегодня с портретами началась сущая вакханалия, сплошной постмодернизм.
Путин в темных очках, Путин рисованный, Путин со всякими там аксессуарами разных родов войск. Путин злой, Путин изумленный, Путин грустный, Путин на майке. Наконец, Путин в Туве. Ну, вы понимаете, и все это добро некоторые истощенные или за блюдством товарищи ухитрялись друг другу дарить. А вот теперь постмодернизм кончится. Образ Медведева суховат и официален, если не считать фотосессии для одного журнала, где он в розовой рубашке поло и пиджаке casual. Но такого не повесишь на стену. Яркая цветовая гамма забьет все оттенки сумрачного в кабинетах. А государственная власть — это вам не веселенький ситчик.
Вообще говоря, подмечает автор текста в газете «Ру», странная эта приверженность именно российской наследницы советской власти к портретам высшего начальства.
Это очевидный признак тоталитарности мышления. Не зря ведь именно в Северной Корее обязали население украсить свои жилища изображениями любимых руководителей. Логика портретных галерей, что в муссолинивской Италии, что в путинской России, одна. Служим персоне, а не народу. Все для блага человека, и мы этого человека знаем. Ну, таскали идолов, физиономии членов политбюро на фанере. И где они теперь? Портреты избыточно персонифицируют власть, но значит и ответственность. Изображения и памятники словно бы приспособлены для ожесточенного поклонения и для яростного разрывания, сбрасывания, сожжения. Вспомните кадры уничтожения портретов Чаушеску во время революции в Румынии 1989 года.
Будущий президент излагает про всякие там либеральные ценности, а живем в смеси совка и азиатчины под портретами своего аятоллы. Так заканчивает Андрей Колесников свой комментарий.
В этих самых портретах действительно заключена, так сказать, волшебная сила для недемократических режимов, как наши, потому что если будет висеть портрет Медведева, то, собственно, он и будет реальным президентом. И все вот эти разговоры о том, что двумвират какое-то время, не какая-то переходная система, они бессмысленны. Кто висит на стене, тот в доме и хозяин. Другой вопрос, что у Медведева есть шанс реформировать систему так, чтобы его портреты исчезли из чиновничьих кабинетов и странным образом, волшебным образом ситуация, благодаря в том числе этому, изменилась. Хотя, на самом-то деле, я думаю, что висеть будет Медведев, а не Путин. И реальная власть постепенно в течение там, какого-то транзитного года перейдет к нему.
Заместитель главного редактора журнала New Times Андрей Колесников, сайт Газета.ру. Александр Гостев, Политика онлайн.
Семь часов 7:24 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». К следующей теме переходим. В среду сегодня Министерство образования России утвердит новый учебник истории. Допустимо ли единообразие при изучении ее дискуссионных страниц? Эту тему обсуждает ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза с историком Роем Медведевым и политиком Гавриилом Поповым.
Какова, по вашему мнению, пропорция между преступлениями и достижениями, например, сталинской эпохи, слова Роя Медведева?
Преступления не просто сталинской эпохи, а Сталина, как руководителя государства, они значительно больше, чем его достижения. То есть я, как историк, рассматриваю Сталина как отрицательную фигуру. Были, конечно, и достижения. Я в своей даже книге о Сталине так и говорю, что врач, который исцеляет сотню больных, не имеет права на то, чтобы он при этом убил бы десяток больных. Это совершенно несовместимые вещи. То есть Сталин совершал чудовищные преступления, которые вообще не вызывались никакой ясной причиной, кроме стремления к личной власти. Он уничтожал соперников, которых можно было бы просто убрать с высоких должностей. Его принцип был «нет человека, нет проблемы». То есть это чудовищная деспотия, которая никак не может быть оправдана. Поэтому для меня Сталин, конечно, отрицательная личность. А то, что он делал положительно, так глава государства не может не защищать это государство, не создавать армии, не создавать промышленности, не кормить народ. Он обязан это все делать, если он вообще хочет остаться у власти. Но для меня Сталин – это личность, конечно, глубоко отрицательная.
Слово Гавриле Попову.
Говоря о сталинской эпохе, первое положение, которое, думаю, что является фундаментальным, это вопрос о коллективизации. На мой взгляд, вместо распространенной сталинскими теоретиками положения о том, что ликвидировалось кулачество как класс, надо сказать правду. Эта правда состоит в том, что ликвидировалось российское крестьянство в целом, как крестьянство. Второе положение – об индустриализации. Опять-таки, всячески создается иллюзия, что будто бы речь шла о индустриализации страны. Правда состоит в том, что речь шла о создании военной промышленности, которая до военно-промышленного комплекса, который должен был обеспечить захват несоциалистических капиталистических стран и установление в этих странах социалистических режимов. Третье положение об Отечественной войне. Опять-таки, советская точка зрения, это что это была война отечественная русского народа. Но правда состоит в том, что было три разных войны. Была первая война, которая закончилась в одну неделю, это поражение сталинского режима. Была вторая война, которую вел русский народ за освобождение своей страны и родины, и спасение себя как нации. И была третья война, которую Сталин заставил вести русский народ, чтобы навязать в Европе коммунистические порядки, и в которой погибла 1/3 погибших в войне. Таким образом, по самым главным вопросам, я не сторонник того, чтобы на первое место ставить проблемы, кого там Сталин убил, зарезал или кого там посадили. Я сторонник того, чтобы были определены неправильности в целом исторической линии.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени» с историком Роем Медведевым и политиком Гавриилом Поповым. Владимир Карамурза беседовал о новом учебнике истории. Семь часов 28 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. О том, как переживают голландцы расставание с одним из самых традиционных элементов своей культуры – катанием на замерзших каналах. Вы услышите в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». В репортаже на культурную тематику о выставке Натальи Северцевой, которая открылась в Третьяковской галерее. Также наши традиционные обзоры центральной российской прессы, экономических новостей. И вновь напомню вопрос, который сегодня предлагаем нашим слушателям. Описали ли вы поздравления или стихи на Новый год? И вот есть первое сообщение от Сергея Митрофанова из Москвы. В прошлый год медведи озвереет весь народ. Чтобы нервы не шалили, добавляйте в пищу мед. Вот такой вот, таким стихотворением, собственно, ответил на наш вопрос слушатель Сергей Митрофанов из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Итоги года подводит известный адвокат, президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Ведет программу Виктор Резунков. Повтор программы можно будет услышать завтра в 4 часа утра по московскому времени. Ну а сегодня программа «Время гостей» в 7 часов вечера.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На борту траулера «Винсент», сгоревшего несколько дней назад у берегов Сахалина, обнаружены тела 4 погибших моряков. В Казахстане в Алматинском международном аэропорту взорвался самолет частной германской компании. Из 4 находившихся на борту людей 1 погиб, остальные ранены. Российские правозащитники призвали первого вице-премьера правительства России, кандидата в президенты Дмитрия Медведева, остановить преследование оппозиционной молодежи, использовав свой авторитет. Центр избирком России сегодня планирует зарегистрировать в качестве кандидатов на пост президента Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Союз журналистов России требует объяснений от телекомпании НТВ по поводу одного из сюжетов передачи «Реальная политика» с Глебом Павловским. Коллегия Министерства образования и науки сегодня должна утвердить новый перечень школьных учебников. Среди них «История России. 45-2007 год». Кандидат в президенты Грузии Бадрия Патаркацишвили заявляет, что запись его разговора с представителем грузинского МВД – фальшивка. Парламент Сербии сегодня рассмотрит проект резолюции, отражающий позицию Белграда по косовской проблеме. Президент Афганистана Хамид Карзай в ходе двухдневного визита в Исламабад проведет переговоры с президентом Пакистана Первезом Мушаррафом. Подозреваемые в убийстве 4 французских туристов в Мавритании были связаны с Аль-Каидой, считает следствие. На западе Непала по меньшей мере 15 человек погибли, когда рухнул мост через реку Пхери. Более сотни людей числятся пропавшими без вести. В Ираке жертвами двух взрывов в городе Байджи и провинции Дияла стали 33 человека. Десятки получили ранения. Власти Афганистана высылают из страны двух европейских дипломатов, заявив, что их действия угрожают национальной безопасности. Три российских спутника глобального позиционирования ГЛОНАСС выведены сегодня на орбиту.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице утром условия для гололедицы. Наледи. Минимальная температура минус 4, минус 6. По области минус 2, минус 7. На востоке области до минус 10 градусов. Днем температура вырастет до минус 1, минус 3 градусов. По области 0, минус 5. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура в течение суток 0, плюс 2 градуса. 7 часов 32 минуты в Москве. Возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Времена меняются. Празднование Нового года и Рождества остается. О том, что значили эти праздники для наших предков и как они их отмечали, с заместителем директора по науке Петербургского института истории и искусств Анной Некрыловой беседует моя коллега Татьяна Вольская.
Анна Федоровна, не так давно у вас вышла замечательная книга о народных праздниках. Понятно, что в ней немалое место занимает Рождество и Новый год. И, наверное, стоит вспомнить и деревенские обычаи, и городские.
Новый год и Рождество праздновались, естественно, очень давно на Руси. Отличия в праздновании были. Раньше все это основывалось на крестьянском миропонимании. Городские, да, конечно, появились, и XIX век уже знал. И дворянский Новый год, и дворянское Рождество, и купеческое Рождество. Но все-таки об этом мы знаем меньше. Наверное, говорить нужно, если об исконных формах, то надо вспомнить, что Новый год не был очень большим праздником. Это была дата, но большим праздником было Рождество и, соответственно, Крещение. То есть те две даты, которые обрамляли святки. Что касается традиционного отмечания всего этого, то в нем были, конечно, очень любопытные моменты и очень интересные вещи, которые сегодня чуть-чуть начинают как бы входить в нашу жизнь. Ну, скажем, Рождество всегда ведь отмечалось обязательным постом, но первой звезды не ели, и затем весь этот день Рождества Христова он проходил под знаком именно Рождества Младенца Спасителя. И здесь важно все и Рождество, и Младенец, и Спаситель. Рождественский стол всегда был умиротворенным, тихим, торжественным, без всякой объедаловки. Можно было выпить, но чуть-чуть. И главное, как даже мне еще объясняли в экспедиции, это поразительно, как вот крестьяне, даже сегодняшние это понимаю. Родился Христос, он маленький совсем. И только что родился Новый год или рождается. Поэтому нельзя шуметь их, нельзя спугнуть их, нельзя потревожить. Их нужно лелеять, и народное замечательное слово «пестовать». В Новый год, вот именно в Рождество, это было время детей, начало года, детство человечества, Христос, который еще младенец. Интересное такое явление, когда действительно дети, которые воспринимались как искорки вот, младенца Христа, они воплощают вот эту идею чистоты, безгрешности, начало года, начало истории человечества, начало рода и семьи. Во-первых, дети ходили, коледовали. И если ко взрослым коледованиям относились, ну, всяко, то дети относились архисерьезно, архипочтительно. Нельзя было себе позволить детей не приветить. Их надо было выслушать и одарить. Пекли специальные печенья в виде животных домашних. Козочки, баранчики, коровки.
В виде тех животных, которые могли прийти к яслям Христа, да?
Да, конечно. Но вкладывали в это еще одно. Давали, в принципе, одинаковые печенья. Но при этом обязательно произносили бычки мальчикам, а коровки девочкам. Овечки девочкам, а баранчики мальчикам. То есть как бы еще утверждался их пол, их назначение.
С директором по науке Петербургского института истории и искусств Анной Некрыловой о праздновании Нового года и Рождества беседовала моя коллега Татьяна Вольская. Продолжение этой беседы вы услышите и в следующем часе. И тему этой беседы продолжает и наш вопрос, который мы предлагаем слушателям. Писали ли вы поздравления и стихи на Новый год? Мы продолжаем принимать ваши сообщения, а пока послушайте мнение жителей Самары.
Да, всякие.
Писала стихи еще в школьные годы. Было давно, в детстве. О любви было, о космонавтике. В то время было очень модно. О космонавтике было у меня какое-то стихотворение о космонавте.
Нет, не писали мы стихи. Ну, должен быть, наверное, талант свыше. Не знаю.
чтобы сложить рифму. А то рифма ботинок и полуботинок, это как-то не тянет на высокие стихи.
Нет. Ну, это, наверное, не мое призвание. Наверное, вдохновение какое-то. Но это... Люди же не все стихи пишут. Есть даже среди вот как бы незнакомых людей есть, которые пишут стихи.
Когда-нибудь? Ну, кто в молодости не писал стихи?
Нет, даже, наверное. Может, таланта такого не было. Вдохновение, талант нужен обязательно. Многие разные пишут. У меня муж писал стихи. Некогда сейчас, некогда.
В основном все стихи пишут. Но если не поэты, совсем профессиональные, так скажем. Мне кажется, пишут просто в определенные периоды жизни. И вот я, например, немножко так баловалась, чуть-чуть совсем. Подружки все маленько.
Мне очень интересно. Телевидение сейчас все это замещает.
Я редко, мне некогда. У меня 5 детишек.
Да, более увлекаются, видимо, телевидением. Ну, наверное, особенно молодежь. У них другие ценности, на мой взгляд. Могу сказать, что это очень печально.
Было, помню. Интересно было. А сейчас никто не интересуется этим. Ну, когда есть время свободное,
конечно, сейчас мало. Потому что большинство смотрит телевизор, как компьютер. Ну...
Наверное.
Ну, конечно, не увлекаются.
Там ничего нет, серьезно. Молодежь, ну, я не думаю, что не хочет. Просто в этом нет необходимости, наверное, сегодня. Уровень образования у молодежи падает. У нее интересы, по-моему, падают.
Да, конечно. Не интересуется. Другая жизнь. Люди уже сейчас заняты все своими семейными проблемами. И поэтому, наверное, не до духовности.
Конечно. Вот, но это из совсем ранних стихов. Еще когда была в младших классах, тучи медленно спустились, и донесся слабый гром. Вот бы дождь не начинался, погрозил бы и ушел. Но заметила я быстро, среди темной синевы, через маленькую щелку пробиваются лучи. Солнце светит из-за тучи, и мне сразу стало лучше. У меня их много стихов.
Нет, не писала, не приходилось. Да нет, не было такого желания. Чтобы особое настроение было, легкость такая в душе, вдохновение.
Нет, стихи не писал. Нету склонности к этому. Потому что нету этого в голове и вообще в натуре нет этого. Ну как писать стихи? И вдохновение надо, и еще что, я не знаю что. Ну способность надо, должна быть.
Никогда. У меня нет такого таланта.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, писали ли вы поздравления и стихи на Новый год. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте свободанews.ру.
Семь часов 39 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Согласно опросу, проведенному аналитической компанией Harris Interactive, аудитория интернет-видеосервиса YouTube выросла за прошедший год с 45 до 65% опрошенных. Если год назад большая часть зрителей просматривала любительские клипы, то сегодня пользователи интернет-видео предпочитают профессиональные телепрограммы и фильмы. О развитии интернет-видео рассказывает Владимир Губайловский.
Количество зрителей интернет-видео быстро растет. Этот рост особенно интенсивен среди молодых пользователей. Согласно данным российского отделения Gallup Media, пользователи моложе 24 лет чаще всего выходят в интернет после 7 часов вечера. Это время считается самым дорогим рекламным временем на телевидении. Интерес зрителей к интернету вступает в прямой конфликт с телеканалами. Вероятно, в ближайшие годы цена рекламной минуты на телевидении начнет падать, а рекламные бюджеты крупнейших компаний будут ориентироваться на интернет-видео.
Новости коротко. Российская компания «Транстелеком» и японская NTT Communications завершили строительство подводной оптоволоконной системы, которая связала сети России и Японии. Новое оптоволокно обеспечит связь между европейскими и азиатскими сетями. Эксплуатация сети должна начаться в феврале 2008 года. Кабельная система протяженностью 570 километров обеспечит пропускную способность 640 гигабит в секунду. Японская компания Matsushita объявила о создании самой большой в мире плазменной панели. Панель размером 3,5 на 2 метра способна воспроизвести изображение взрослого человека в полный рост. Новинка будет продемонстрирована на выставке потребительской электроники, которая откроется в Лас-Вегасе 7 января. Предыдущий рекорд размеров плазменной панели был в полтора раза меньше. Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный канал на интернет-видеосервисе YouTube. Королева намерена предоставить широкой аудитории архивные записи и другую информацию о жизни королевской семьи. Елизавета II объявила о том, что опубликует на YouTube свое традиционное поздравление с Рождеством. Королева сказала: «Я надеюсь, что этот сервис сделает мое рождественское обращение более личным и позволит услышать его не только британцам».
Панораму высоких технологий подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:41 в Москве. Продолжим репортажем из культурной тематики. В Третьяковской галерее открылась выставка Натальи Северцевой, чье творчество только начинает открываться широкой публике. Героями ее работ были простые жители Коктебеля и знаменитые художники, музыканты и поэты 60-х годов 20 века. На выставке побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Творчество Натальи Северцевой было высоким любительством. Она нигде не обучалась живописи, более того, взялась за кисть в довольно зрелом возрасте. Однако природное дарование и славное окружение сделали свое дело. Несмотря на некоторые огрехи в живописи, ее картинами интересовались именитые гости дома в Коктебеле, хозяйка которого были Наталья Северцева и ее муж, известный искусствовед Александр Габричевский. Слово племяннице художницы и нынешнему владельцу ее работ Ольге Северцевой.
Ее невероятно ценили очень крупные художники, как старшего поколения, так и младшего. Ее любил Волошин, ее любил Остроумова-Лебедева, Фальк. Натан Альтман всегда спрашивал: «Наташа, что вы еще сделали?» Она, когда приезжала из Крыма, то у нас такие большие шкафы, она выставляла просто в комнате все эти вещи. И вот люди просто звонили, приходили: «Наташа, мы хотим посмотреть».
Тем, кто устал от пасмурной московской погоды, есть смысл сейчас сходить в Третьяковку. Наталья Северцева не признавала тусклых красок. Обычное рыбацкое застолье для нее – это праздник на солнечной стороне улицы. Художница никогда не писала с натуры, всегда по воспоминаниям.
Вот там картина «Рыбаки», «Шалман» или «Никто никому не грубит». Она могла идти мимо, и эти же люди весело зазывали ее к себе за столик. Она там садилась, болтала с ними. Никогда дистанции не было.
Как сообщает куратор выставки Полина Лобачевская, Наталья Северцева оставила и целую портретную галерею знаменитостей.
Пожалуйста, начнем с лауреата Нобелевской премии Бродского.
Совсем молоденький.
Да, совсем молоденький. Здесь он еще есть на одной картине, которую вы увидите внутри дома, в интерьере. Нейгауз, основатель пианистической московской школы. Мирель Шагинян, дочка известной писательницы Шагинян и сама художник. Шервинский, переводчик, поэт.
Разглядывая портреты, безошибочно угадываешь, все они тоже написаны под жарким крымским небом. И хотя устроители выставки категорически против этого термина, все-таки слово «примитивизм» непременно всплывает в памяти. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Без четверти восемь в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
На борту траулера «Винсент», сгоревшего несколько дней назад у берегов Сахалина, обнаружены тела четверых погибших моряков. В Казахстане на территории Алма-Атинского международного аэропорта при взлете взорвался самолет частной германской компании. Погиб один человек. Российские правозащитники призвали Дмитрия Медведева использовать свой авторитет и остановить преследование оппозиционной молодежи. Центр избирком сегодня планирует зарегистрировать в качестве кандидатов на пост президента Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Союзы журналистов России требует объяснения от телекомпании НТВ по поводу одного из сюжетов передачи «Реальная политика» с Глебом Павловским. Эти и многие другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
– 7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рад приветствовать мою коллегу Валерию Шабаеву. Лера, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Никита.
Здесь по традиции остановимся на первых полосах.
Прошло 2 года после того, как российская власть приняла решение, которое по своей масштабности граничило с фантастикой, пишет об этом газета «Известия». Государство взялось за несколько лет резко повысить уровень жизни россиян. И не просто на словах, а так, чтобы каждый почувствовал изменения на себе. Тогда и появились приоритетные национальные проекты в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и жилищном строительстве. Потратили астрономическую сумму 400 миллиардов рублей, заставили работать 1000 региональных чиновников. Что в итоге? Вчера министры отчитались перед первым вице-премьером Дмитрием Медведевым о результатах 2-летней работы и особенностях национального проектирования. Ну, а тем временем правительство готовится к приходу Владимира Путина. Об этом пишет газета «Ведомости». Завтра чиновники в картинках расскажут, что сделали за 8 лет и что еще сделают. А заглавная публикация «Наглядный Путин». Центральная публикация на первой полосе «Времени новостей» сегодня озаглавлена «Демократия – вещь хлопотная». Вчера в Москве прошел 3-й съезд молодежного прокремлевского движения «Наши». На нем сложил себя полномочия федерального комиссара, неофициальный лидер движения Василий Якименко, назначенный во время реорганизации правительства осенью 2007 года на пост главы комитета по делам молодежи. Место господина Якименко теперь займет федеральный комиссар Никита Боровиков. «Наши», как и поддерживаемая ими власть, в ближайшее время хотят сохранить все как есть. Господин Боровиков пообещал стать преемником курса своего бывшего начальника. Продолжая тему «Независимая газета», политические противники «Наших», как пишет издание, предрекают движение, тем не менее, скорый распад, связанный с уходом влиятельных лидеров во властные структуры и с окончанием избирательного цикла. «Киты сезона» – это я цитирую заглавие публикации газеты «Коммерсант», первая полоса. Следственный комитет при прокуратуре России вчера решил передать в суд одно из самых скандальных уголовных дел последних лет о контрабанде мебели, реализуемой в торговом центре «Три кита». Генеральная прокуратура и ФСБ противились расследованию, пока в дело лично не вмешался президент Путин. Не обошлось без демарша и в последний день следствия. Хозяин «Трех китов» Сергей Взуев, обвиняемый в контрабанде мебели и ее легализации, отказался подписать протокол об окончании ознакомления с материалами дела. Подавляющее большинство россиян и думать не хочет о том, чтобы заняться частным предпринимательством. Об этом центральная публикация на первой полосе «Новых известий». 1 января с боем курантов в России вступит в силу новый федеральный закон о малом предпринимательстве. По идее, он призван улучшить положение уже работающих бизнесменов и привлечь на рынок новых. Однако специалисты сомневаются, что положение дел изменится. Во-первых, в стране с каждым годом становится меньше граждан, даже гипотетически готовых к частному предпринимательству. Во-вторых, лишь 2% тех, кто в принципе мог бы начать свое дело, делают в этом направлении какие-то практические шаги. В-третьих, исполнять новый закон будут те же чиновники, которые в массе своей ничего хорошего для бизнеса до сих пор не сделаны. Центральная публикация на первой полосе «Независимой газеты» сегодня озаглавлена на «ГЛОНАСС, надейся, а GPS настраивай», и говорится в ней о том, что в минувший понедельник, открывая заседание Кабинета министров, президент поинтересовался у первого вице-премьера Сергея Иванова, каковы успехи отечественной космической навигационной системы «ГЛОНАСС», и когда он сможет купить такой аппарат, чтобы оборудовать свою собаку Кони, чтобы она далеко не убегала. И вице-премьер спокойно обещал, что ошейник с навигатором собачка получит в середине 2008 года.
Спасибо. Валерия Шабаева продолжает знакомить нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. Ну а следующие несколько минут утренней программы будут посвящены экономической информации.
Рост потребительских цен в России за весь 2007 год составит примерно 12%, а общий объем российской экономики увеличится на 7,6%. Такой окончательный прогноз Министерства экономического развития и торговли представил заместитель министра Андрей Белоусов. Правительство России приняло решение временно на 9 месяцев отменить ввозную таможенную пошлину на цемент, составляющую сейчас 5%. Соответствующее постановление подписал премьер Виктор Зубков. Оно вступит в силу через месяц после официального опубликования. Рост внутренних цен на цемент, по мнению руководителей Министерства экономического развития и торговли, стал одним из главных факторов ускоренного роста цен в стране в последние месяцы, наряду с подорожанием продуктов питания и автомобильного топлива, а также ростом тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Министерство промышленности и энергетики России представило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года. Предусматривается, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а общего производства электроэнергии на 80%. Кроме того, в структуре топливного баланса российской электроэнергетики предполагается увеличение доли угля и, наоборот, сокращение доли природного газа. 3 японских электротехнических компании Matsushita, известные по торговым маркам Panasonic и Technics, а также Hitachi и Canon, объявили о создании совместного предприятия по производству плоских мониторов. Оно будет образовано на базе подразделения Hitachi, акционерами которого станут теперь и 2 других участника альянса. В производственной программе совместного предприятия выпуск всей линейки плоских мониторов, от малых, применяемых в цифровых фото- и видеокамерах, до самых крупных – настенных, а также новейших мониторов с использованием органических светодиодов. Нынешний альянс крупнейших международных компаний индустрии электроники уже третий из созданных за последние месяцы на быстрорастущем рынке плоских мониторов. Ранее о создании совместного производства в этой области объявили японская компания Sony и южнокорейская Samsung, а буквально на прошлой неделе – японские компании Sharp и Toshiba.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 24 рубля и 72 копейки за доллар США, 35 рублей и 58 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 44 цента. И завершит этот час утренней программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». На этот раз она из Голландии. После нескольких подряд теплых зим, когда температура вообще не опускалась ниже нуля, в Голландии в конце уходящего года ударил долгожданный мороз, и жители королевства тряхнули стариной, организовав в городе забеги на настоящем, а не искусственном льду. О том, как переживают голландцы расставание с одним из самых традиционных элементов своей культуры, катанием на замерзших каналах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Бенилюксе Софья Корниенко.
Наверное, это у голландцев на генетическом уровне заложено. Стоит в результате пары морозных дней образоваться на каком-нибудь мелком водоеме, удерживающем и человеческий вес слоя льда, как все уже достали коньки. Пусть даже это означает катание по пробивающейся сквозь тонкий лед траве на каком-нибудь подтопленном фрисском польдере, как говорят во Фрисландии, катание с газонокосилкой. Интересно, когда глобальное потепление захлестнет и Альпы, станут ли традиционные лыжные нации так рваться соскользнуть по горному склону по скудному слою снега? Задаются экзистенциальным вопросом голландские публицисты. Голландия истосковалась по льду. В нормальной голландской зиме должно быть около 38 морозных дней, когда минимальная температура за день ниже нуля, и 8 так называемых ледяных дней, когда ниже нуля опускается и максимальная температура за день, говорят метеорологи. Однако за последние несколько лет таких нормальных зим не было. Прошлая зима и вовсе была объявлена самой теплой за последние 3 века. И вот в конце декабря 2007-го вновь забрезжил луч надежды, отражаясь на еще не окрепшем льду после первых за 3 года заморозков. К водоемам потянулись так называемые измерители льда. Кор ван дер Толл из Наймейхенского ледового союза сказал телепрограмме «Нова». С утра уже делаем замеры. Хороший, темный лед. И то, что трещит хорошо, так и должно быть.
Вот сейчас я делаю дырку и измеряю. Лед намного толще стал. Вчера я бы провалился. Раз, два, три, 4 сантиметра. Для безопасного соревнования должно быть 5-5,5. Выросло целое поколение детей, которые ни разу в жизни не катались на улице, на настоящем льду. Среди детей младше 10 лет почти нет обладателей пары коньков. Чемпионка мира конькобежка Барбара Делор вспоминает, что первые шаги на льду сделала прямо рядом с родительским домом на замерзшем канале. Теперь Делор в рамках программы Нидерландской конькобежной лиги «Нейрландс Шхасбунд» дает уроки конькобежного мастерства ученикам средних школ. Так как естественного льда ждать не приходится, в ноябре лига приняла решение с помощью спонсоров оборудовать как можно больше голландских школ мобильными искусственными ледовыми дорожками, которые собираются за 2 часа к приезду инструктора, а затем переезжают в новую школу. А в былые времена в конькобежном клубе при любом населенном пункте состояли все его жители и тренировались на свежем воздухе. Для того, чтобы устроить соревнование, хотя бы пару дней должен продержаться 5-градусный мороз. В последний раз он продержался 3 года назад. Каток проработал ровно день. Франц Кесселс, пожилой конькобежец-любитель, катается в национальном парке в Нейдервейерте, в провинции Лимбург, на самом юге королевства. Муниципалитет недавно продал эту землю, но с одним условием, что конькобежцам будет разрешено здесь продолжать кататься. Здесь же очень редкие виды птиц, иначе бы запретили. Завтра уже можно забег устраивать, точно. За ночь еще подморозит, лед станет на 3 сантиметра потолще. Завтра принесем ведра, мусорные мешки, таблички с надписями, чтобы не нарушали правил поведения в природоохранной зоне. Мы же сами заинтересованы в том, чтобы природа здесь сохранилась в ее первозданном виде. А мы просто прокатимся и не более. В городке Дюссен на севере провинции Брабант в велосипедном магазине Марио Верхувена в конце декабря пришлось переключиться на продажу коньков. С наступлением морозных дней и открытием настоящих катков Марио день и ночь точил коньки по 500 пар в сутки. Его отец Антон Верхувен был народным героем, несколько раз принимавшим участие в легендарном забеге 11 городов «Элфштейдентохт». Этот забег, длина которого составляет около 200 километров, проводится во Фрисландии с XIX века каждой морозной зимой, в январе или феврале. За ним следит вся страна. Со времени последнего забега 11 городов прошло 11 лет. И уже поступают предложения начать проводить забег на искусственном льду. Так или иначе, традиционный для Голландии природный лед неизбежно становится роскошью. И при счастливом и недолгом соприкосновении с ним каждый голландец испытывает душевный трепет. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Пока есть время, напомню вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Писали ли вы поздравления и стихи на Новый год? Слушатель добрый иронизирует над нашим вопросом. Если вам на радио нужно оформить новогоднюю стенгазету, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне, почерк у меня хороший. Слушательница Лариса из Подмосковья пишет: «Отправила 20 поздравительных открыток в страны Европы, теперь перехожу к нашим, воспользуюсь тем, что у нас Новый год до 14 числа». Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Прессу в зал заседания не допустили. Все места были заняты людьми в штатском и студентами.
Цены на самую ходовую марку бензина АИ-92 поднялись до 35-40.
Информация дает нам веские основания заявлять о серьезной угрозе для грузинского
государства. Гора названа пик Санта-Клауса. На него совершено восхождение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит радио.